Добро пожаловать на курс, который называется «Язык музыки». Сегодня мы приступаем к шестому уроку. Тема сегодняшнего урока – «Благовестие музыки». Хочу кратко напомнить вам темы предыдущих уроков. На первых двух уроках мы рассмотрели тему «Бог музыки», на третьем уроке – «Послание музыки», на четвертом и пятом уроках мы разобрали с вами тему «Звучание музыки». Еще раз хочу подчеркнуть, что изучая все эти темы, мы прежде всего обращаем внимание на библейские принципы и применение их в музыке. Соответственно, те люди, которые пренебрегают этими библейскими принципами, особенно заявляя, что музыка не имеет морали, то есть она аморальна, эти люди, образно говоря, открывают двери для всякого рода вещей, которые не угодны Богу. Если помните, во время наших первых двух уроков я постоянно обращал ваше внимание на фундаментальную истину, что музыка имеет мораль. Бог вложил мораль в музыку, потому что Он избрал ее для передачи информации, для общения. Таким образом, утверждения, что музыка сама по себе нейтральна, совершенно неверны. Еще раз, если вы занимаете подобную позицию, то есть то, что музыка нейтральна, то вы открываете двери для всевозможных ошибок и заблуждений, которые впоследствии обязательно принесут плачевный результат. На этом уроке я хочу показать вам, что это относится не только к музыке, но и к словам. Итак, во время этого урока мы в основном будем иметь дело со словами в пении. Таким образом, еще раз, тема нашего урока – «Благовестие музыки». Напомню вам девиз нашего курса Ефесянам 5.10 – «Испытывайте, что благоугодно Богу». Еще раз, все, чем я делюсь с вами во время этого курса, основано на Слове Божьем, а не на моих личных убеждениях. Если бы это не было так, то я бы не решился поделиться с вами этими материалами, особенно тем, что мы будем изучать во время сегодняшнего урока. Но если мы разбираем библейские принципы, то у нас не должно быть страха в том, чтобы делиться истиной. Для меня, как музыканта, который любит Слово Божие, хорошо известно то, что происходит сегодня в области музыки, и как дьявол использует музыку для того, чтобы донести ложные учения о благовестии во многие церкви. Туда, куда он не может проникнуть другим образом. В подобных ситуациях для меня было бы неверно просто сидеть, сложа руки, и наблюдать за происходящим и говорить самому себе: «Я должен просто любить всех вокруг и ничего не делать». Конечно, иногда молчание золото, но иногда оно подобно смерти. Поэтому еще раз, я не могу сидеть, сложа руки, видя, что происходит сегодня в области музыки. Для наглядности хочу поделиться с вами примером. У нас с женой есть несколько внуков и внучек. Так вот, представьте, что самая младшая внучка, которая всего лишь пару лет решила пройтись, вдруг входит в посторонний мужчина и начинает наносить ей физические побои. Что я должен делать в подобной ситуации? Просто успокаивать себя, что я люблю этого мужчину? Уверен, что каждый из вас скажет, что мне нужно что-то делать. Мне нужно заступиться за мою маленькую внучку. Не так ли? Поэтому этот мужчина, конечно же, будет иметь дело не с нашей маленькой внучкой, а со мной и моей женой. Почему? Потому что мы ненавидим его? Нет, потому что мы любим нашу внучку, и мы сделаем все возможное в наших силах, чтобы защитить ее. Сегодня, когда я вижу, что люди атакуют Слово Божие и используют для этого еще и музыку, я не могу сидеть сложа руки. Абсолютно уверен, что наступило мое время встать и начать говорить. Хочу напомнить вам, что когда кто-нибудь атакует нас лично, тогда Бог сражается на нашей стороне за нас. Нам не нужно самим сражаться с нашими обидчиками. Нам очень хорошо нужно помнить об этом принципе. Этот принцип хорошо просматривается через многие места в Библии. В псалмах Давид неоднократно просил Бога, чтобы сам Бог сражался вместо него. Вспомните также Моисея, когда Мариам и Аарон выступили против Моисея. Он ничего не сказал им, но сам Господь встал на его сторону и наказал Мариам и Аарона. Еще раз, в подобных примерах очень много в Библии. Но вспомните, например, пример с Давидом, когда он вступил в сражение с Голиафом. Он не остался в стане израильском в надежде, что сам Бог будет сражаться с Голиафом. Он встал и решительно выступил против этого великана. И Господь даровал ему победу. Еще один пример из жизни Моисея. Мы уже обращали с вами внимание на это место из Писания, книга Исход, 32 глава. Там говорилось о том, что Моисей, спускаясь с горы, услышал шум и беспорядочное ликование в стане израильском и понял, что там происходит. Он увидел танцующих и поющих, и он вступил в сражение за истину и разбил скрижали каменные, которые дал ему Господь. Без всякого сомнения, это было Божье сражение. Сегодня я также принимаю участие в Божьем сражении, поэтому говорю то, что Бог говорит в Своем Слове. Будем помнить, что наш Господь Иисус Христос говорит нам, чтобы мы наблюдали не только за тем, как мы слушаем, но и что мы слушаем. Это напоминание Господне как раз соответствует теме сегодняшнего урока «Благовестие музыки». Уоррен Уирсби написал замечательную книгу, которая называется «Кризис честности». В ней описывается и очень ясно раскрываются проблемы, с которыми сталкиваются сегодня многие церкви. Автор также затрагивает музыку и способы коммуникации в этой книге. Так вот, он написал, сегодня наблюдается группа христиан, которая с дерзновением заявляет о себе, но когда вы посмотрите поближе на них, то насторожитесь. Для некоторых людей подобное исповедание с дерзновением является своеобразной религией. Действительно, некоторые люди, кроме подобных заявлений, ничего больше не знают. К сожалению, незнание является причиной для многих людей в том, что они используют ту или иную музыку в своем служении. Но если кто-то хочет разобраться в этом вопросе, то Слово Божие дает очень ясные ответы. И мы с вами уже рассмотрели некоторые из них. Далее, Уоррен Уирсби делает интересное заключение. Подобные люди живут на заменителях, или как их еще называют, суррогатах, и ничего не подозревают об этом. Если мы предложим что-то натуральное, они просто-напросто не распознают и даже не пожелают приобрести это. К сожалению, это так. Мы как раз будем говорить об этом сегодня. Дорогие друзья, будем помнить, что христианство включает в себя самопожертвование. Римлянам 12.1 гласит следующее. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Проблема представления своей жертвы заключается в том, что она может сползти с алтаря. С другой стороны, мертвая жертва не может сделать этого. Но еще раз Господь хочет, чтобы мы представляли Ему живую жертву. Хочу вернуться еще раз к книге Уоррена Уирсби. Так вот он написал, «Многие люди просто не хотят жертвовать собою, чтобы жить для Господа, а некоторые боятся. Таким образом, они живут на заменителях, на суррогатах». Об этом очень ясно говорит там Слово Божие. Я абсолютно согласен с автором в этом вопросе. Хочу обратить ваше внимание к посланию Галатам, 1 глава, 6 стих, где написано, «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию». К сожалению, сегодня очень много людей, которые даже не подозревают, что существуют иные благовествования. Подобные люди, пожалуй, думают, что тот, кто носит с собой Библию, обязательно должен быть христианином. Они думают, что тот, кто утверждает, что он рожден свыше, то он и является таковым. Конечно же, если подобное утверждение делались лет 30 или 40 назад, то без всякого сомнения можно было бы сказать, что человек знал, о чем он говорит. Сегодня, к сожалению, это не так. В наше время все, кто угодно, могут утверждать, что они рождены свыше. Вы даже сможете это услышать от людей, которые занимаются трансмедитацией. Они даже будут показывать вам, насколько изменилась их жизнь. Подобные люди ведут примерный образ жизни, не курят, не пьют, делают то, что должны делать истинные христиане, но жизнь их без Христа, без любви, без истинного спасения. И это всего лишь религия. Далее, обращаясь обратно к Галатам, 1 глава, 6 стих, вспомним то, что сказал апостол Павел. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию». Я также удивляюсь вместе с апостолом Павлом тому, как люди, которые услышали истину, могут оставить ее и перейти к чему-то другому. Порой удивляешься, когда наблюдаешь, как грех входит в жизнь человека, когда непослушание входит в жизнь человека и как после этого человек, который знал истину, отходит от нее. Но давайте посмотрим далее на слова 7 стиха, которые, впрочем, не иное. Давайте остановимся на этих словах. Ведь в предыдущем стихе он только что заявил об ином благовествовании. И сразу же после этого он говорит, что это не иное. Интересный поворот речи, не правда ли? Но если вы посмотрите далее в 7 стихе, то Павел поясняет, что он имел в виду. И это звучит следующим образом. «А только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова». То есть, с одной стороны, это выглядит вроде бы как благовестие, но это превращенное или, другими словами, искаженное благовестие. Извращены эти люди, которые берут то, что Бог сделал чистым и ценным, и превращают это во зло. Некоторые, возможно, скажут, что дьявол постоянно продолжает подступать с новыми идеями. Это не так. Он не подступает с новыми идеями, потому что он не творец чего-либо. Все, что он делает, он может делать это, превращать или искажать то, что сделал Бог, включая и истинное благовестие. Проблема заключается в том, что он продолжает обманывать людей, используя свои старые идеи, и люди поддаются на это. Уверен, что основная причина, почему люди поддаются на его идеи, это потому, что он очень близко подступает к истине. Так близко, что сразу не различишь. Хочу сказать вам, что чем ближе иные благовестия подступают к истине, тем хуже становится ее представление, и тем больше вреда они могут принести. Для наглядности хочу привести вам один пример. Допустим, я начинаю играть на пианино в одной тональности и использовать пение в другой, очень близкой, но другой. Конечно, хорошо подготовленные музыканты сразу же распознают это и поправят меня, но обычные люди этого не заметят. У меня даже были случаи, когда я, не объявляя об этом, пел таким образом во время служений, и после этого ко мне подходили люди и говорили, что пение было просто замечательно. Но я-то знал, что тональность музыки не соответствовала тональности голоса. Конечно же, впоследствии я объяснял им суть моего наглядного примера. Но для меня это было примером того, как дьявол преподносит людям иное благовестие. И люди принимают его и говорят, что это выглядит замечательно. Как же не принять это благовестие, ведь здесь говорят об Иисусе, о рождении заново, о поклонении. Как можно критиковать подобное благовестие, задаются вопросом многие. Эти люди не понимают, что в своем представлении это иное благовестие. Так близко подошло к истине, что его очень сложно различить. Но это не истина, это искаженное благовестие. Если вы считаете мои утверждения слишком категоричными, не спешите с выводами. После окончания этого курса рекомендую вам почитать следующие стихи из послания Галатам, 1 глава, 8 и 9 стихи. Вы знаете, у меня тоже возникают иногда подобные ощущения, что я слишком категоричен в своих утверждениях. Но в такие минуты я открываю Галатам, 1 глава, 8 и 9 стих, и прочитываю их заново, и начинаю понимать, что мне нужно делать это с еще большим дерзновением. Итак, мы только что с вами разобрали, что дьявол может и искажает истинное благовестие. Если он может делать это дело, то он может искажать и другие вещи, не так ли? Без всякого сомнения, он мастер этого дела. И продолжает заниматься этим постоянно. Хочу обратить ваше внимание к словам Нейла Постмана. Это светский писатель, но он очень хорошо пишет о христианстве. Послушайте, христианство очень требовательная и серьезная религия. Интересное утверждение, не правда ли? Надеюсь, что вы согласны с этим. Но сегодня повсюду христианство представляется как нечто развлекательное. Но еще раз обратите внимание на слова светского писателя. Даже он понимает, что это не так. Более того, в своих утверждениях он продолжает, когда христианство представляется как что-то легкое и забавное, то это уже другая религия. Насколько мне известно, в то время, когда он писал эту книгу, он был неверующим, не спасенным человеком. Но обратите внимание, насколько верны его высказывания. С какой проницательностью он утверждает, что если христианство преподносится как что-то легкое и забавное, то это не христианство. Это что-то другое, точнее, другая религия. Он совершенно очевидно признает этот факт. Мне вспоминается утверждение еще одного автора, который сказал, что массовое искусство очень популярно потому, что оно легко принимается и усваивается. Другими словами, он говорит, что оно не напрягает человека, а развлекает его, поэтому человек с легкостью принимает его. Задумайтесь над тем, что слово «музыка» произошло от древнегреческого слова «муза» и означает «мыслить». С другой стороны, значение слова «развлечение» означает отказ от размышления, то есть потакание своим чувствам и желаниям плоти. К сожалению, сегодня христианство превратилось в развлечение, где не приветствуется здравое мышление. Обратите внимание, что эти два термина не могут существовать вместе. Они противоречат друг другу, то есть либо должно быть развлечение, либо здравое мышление. Если человек теряет способность здраво мыслить, он уже будет не способен различать хорошее от плохого. Еще раз, Нейл Постман признает этот факт, и он называет подобное дезинформацией. Как раз именно об этом мы будем говорить с вами далее. Дезинформация – это информация, которая создает иллюзию у человека, что он что-то знает, но на самом деле она уводит человека от истинного знания. Именно поэтому достичь религиозного человека благой вестью намного сложнее, чем неверующего ни во что. Человек, который принял дезинформацию, близкую к истине, слыша настоящую истину, не может отличить ее от неправды. Хочу обратить ваше внимание к еще одному утверждению Нейла Постмана. Так вот, он сказал, телевидение – это жвачка для глаз. Замечательное утверждение, не правда ли? Мы знаем еще несколько светских авторов, которые говорят то же самое. Если поясните это утверждение, то получается, что перед глазами проходит много событий, которые сопровождаются различными эффектами, но на самом деле человек не получает никакой реальной пищи. Много работы и приложенных усилий, то есть жевания, но никакой пользы. В свою очередь, я бы хотел сделать собственное утверждение о том, что рок – это жвачка для ушей. Хотел бы уточнить, что когда я употребляю слово «рок», то это означает любую неугодную Богу музыку. Сегодня практически все музыкальные стили перемешаны между собой. И поэтому очень сложно создать определение тому или иному стилю, когда слышишь народную мелодию с элементами рока. Еще раз, когда я употребляю слово «рок» во время этого курса, это означает любую мирскую музыку, неугодную Богу. Как написано в первом послании Иоанна, 2 глава, 15 стих, «Не любите мира, ни того, что в мире». Итак, обращая ваше внимание на современную христианскую музыку, я бы хотел заявить, что эта музыка – жвачка для нашего духа. Много эмоций и эффектов, много хороших слов, но нет реального содержания, нет сущности. Это действительно выглядит как жевание жвачки. Совершается работа, прикладываются усилия, но нет никакой пользы. Организм не получает никакой пищи и витаминов. Вспомните, что Библия говорит о пустых словах. Послание к Ефесянам, 5 глава, 6 стих. «Никто да не обольщает вас пустыми словами». Хочу спросить вас, вам знакомо, что такое неоортодоксизм? Так вот, хочу поделиться с вами, как мы с женой познакомились с этой религией. После окончания колледжа нас с женой пригласила одна семья евангелистов для совместного служения. Они говорили нам, что их целью является распространение Евангелия, и им нужны были хорошие музыканты. Мы очень обрадовались этой возможности и с радостью согласились присоединиться к ним. Но спустя 4 месяца мы поняли, что эта семья относится к неоортодоксистам. Интересно, что сам евангелист даже не верил в Библию, но для того, чтобы нам понять это, нам потребовалось целых 4 месяца. Во время наших евангелизационных служений были покаяния, но мы не могли все происходящее воспринять своим сердцем и разумом, хотя не могли и явно объяснить причину. В нашем евангелисте мы отмечали определенные странности. Например, во время одного служения он мог проповедовать как консервативный проповедник, а на следующий вечер его вообще было сложно узнать и сказать, что он проповедник. После 4 месяцев совместного служения мы сказали этой семье, что мы больше не можем продолжать совместное служение. Вы спросите, были ли спасены души человеческие во время наших евангелизаций? Я верю, что те, кто слышал благую весть и принимал ее в свое сердце с верою, они спаслись. Ведь об этом говорит Писание. Но наше служение с человеком, который не верил в Библию, не представлялось в дальнейшем возможным. После этого знакомства с неортодоксизмом я очень хотел показать сущность этой религии людям. Кстати, я был знаком с этой религией в теории до совместного служения с этой семьей, но я даже не мог представить себе, как это выглядит на практике. Обратите внимание, что даже название выглядит как-то странно. Приставка «нео» означает что-то молодое. Другими словами, получается молодой ортодоксизм, то есть это не что-то новое или что-то старое, это что-то молодое. Это учение было предложено немецким теологом Карлом Бартом. Надеюсь, что все вы верите в абсолюты и в то, что в мире есть противоположные вещи. Кстати, в свое время, когда наши дети были маленькими, мы любили играть в игру, где я называл какую-то вещь, а дети должны были назвать противоположную. Например, я говорил «горячо», дети должны были сказать «холодно». Если я говорил «теплое», то в противоположность слово было бы «прохладное». Продолжая тему противоположности, можно с уверенностью сказать, что если есть хорошее, то есть плохое. Если есть что-то правильное, то есть и неправильное. Если есть правда, то есть неправда. Уверен, что вы так думаете, не так ли? Но учение неортодоксизма иное. Последователи этой религии утверждают, что все относительно, нет противоположных вещей. Например, один человек может сказать, что Христос рожден от девы. Противоположность этому утверждению будет утверждение, что Христос рожден не от девы, не так ли? Но любой последователь неортодоксизма скажет вам, что он также верит в то, что Иисус Христос – Сын Божий. Но если спросить его далее, то выяснится, что он также верит, что любой человек – это Сын Божий. И в каждом есть божественная искра. Но если вы не спросите его об этом, то вы не услышите от него этого утверждения. Далее, если вы спросите неортодоксального проповедника, верит ли он в то, что Библия богодухновенна, то услышите ответ «Конечно». Но вместе с этим он также верит, что и произведение Шекспира тоже является богодухновенным Словом Божиим. Но в своих проповедях он не скажет вам этого. Он встанет за кафедру и будет с дерзновением проповедовать Библию. И люди будут говорить «Аминь», думая, что он проповедует Слово Божие. В действительности же он проповедует только одно из Божьих произведений, которых на земле может быть очень много, и они написаны разными людьми. Теперь вы видите опасность этого учения? Еще раз, самое главное учение неортодоксизма заключается в том, что нет правильного и нет неправильного. Соответственно, человек не может сказать другому «ты прав» или «не прав». Сторонники этого учения заявляют, что правда находится где-то посередине. Они не верят в то, что существуют противоположности, потому что все в этом мире относительно. Хотел бы обратить ваше внимание к историческим фактам. Вы знаете, что известный в наше время Гарвардский университет начинал свою историю как христианский. Даже по сегодняшний день на дверях этого учебного заведения находятся слова из Писания. Когда это учебное заведение начинало свою историю, то обязательной частью учебной программы было то, что ученики проводили время, размышляя над словом по 2 раза в день. Но прошло всего несколько лет после образования Гарварда, и та группа людей, которая организовала это заведение, отметила, что университет начал отклоняться от установленного ими курса. И они открыли новое учебное заведение, которое назвали Йельским университетом. Они хотели, чтобы это новое учебное заведение было бы настоящим христианским университетом. И на самом деле, очень долгое время Йельский университет продолжал оставаться христианским. Но сегодня, к сожалению, его нельзя назвать таковым. Последователи неортодоксизма, используя христианские слова, отклонили эти 2 учебных заведения от истинных христианских ценностей и истинного назначения этих университетов. Все, что они сделали, это синтезировали, то есть соединили в одно целое различные идеи и учения. Другими словами, они соединили воедино истину и неправду. Но когда происходит подобное воссоединение, то что получается? Конечно, очередная ложь. Возьмите, например, литр чистой воды и литр яда. Далее добавьте всего лишь несколько капель яда в чистую воду. Что вы получите? Конечно, яд. Может быть, не такой сильный, но это все равно яд. И он обязательно со временем сделает свою работу. Точно такой же эффект оказывает неортодоксизм. Вот еще один пример синтезирования, то есть соединения воедино двух частей. Последователи этой религии заявляют, что может быть Христос веры и исторический Христос. Уверен, что вы сразу же возразите, как такое может быть, ведь это одна и та же личность. Но неортодоксисты утверждают, что это не так, потому что Христос веры и исторический Христос могут быть разными личностями. Христос вашей веры может быть безгрешный Агнец Божий, который умер на кресте, прожив безгрешную жизнь для того, чтобы заплатить за наши грехи. С другой стороны, Христос с человеческой историей может быть сын какой-нибудь еврейской девушки, например, немецкого солдата. Это не имеет значения. Что же неортодоксисты делают дальше с этими двумя идеями? Они их просто соединяют в одну и говорят, что если человек верит в Христа как Агнца Божьего, умершего за грехи человеков, то он спасен. И совсем не имеет значения историческая сторона этой личности, потому что этой личностью может быть любой. Но мы-то знаем, что эти два понятия неразделимы. Они должны быть соединены в одной личности, которой и стал наш Господь Иисус Христос. Предо мной находится статья из газеты, в которой говорится о том, что одна церковь сделала на Рождество. Так вот, эта церковь решила показать, что между рождением Иисуса и Санта-Клаусом, или как в некоторых странах его называют Дедом Морозом, есть много общего. И история этих двух исторических легенд переплетается. Вы видите, как они сделали? Они взяли абсолютный нонсенс, то есть выдумку, и соединили ее с абсолютной истиной, и заявили, что их история почти одинакова. Другими словами, они соединили воедино вымысел и истину. Когда происходят подобные вещи, можно с уверенностью сказать, что те, кто это делает, не имеют истинной веры. Сами по себе выражения «я верю» или «имею веру» могут быть очень абстрактными. Но будем помнить, что вера может быть действительной верой или настоящей верой только тогда, когда объектом веры является реальная личность, а не абстрактная идея. Таким образом, если вера основывается на абстрактной идее или бесполезном объекте, то такую веру можно назвать бесполезной. К сожалению, сегодня очень часто можно услышать, что неважно, во что человек верит, если он верит искренне, то это уже хорошо, и этого вполне достаточно. С уверенностью можно сказать, что это не так. Истинная вера должна быть направлена на истинную личность, то есть на Иисуса Христа. Только тогда вера становится настоящей. В противном случае она не принесет никакой пользы. Хочу обратить ваше внимание к книге, которая называется «Коринфская катастрофа». Написана Джорджем Гарднером. Очень рекомендую вам эту книгу. В этой книге автор раскрывает, какой была в действительности церковь в Коринфе. Во втором послании к Коринфянам, 11 глава, 3-4 стих, есть такие слова. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или бы если вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали. Другими словами, вполне возможно, что кто-то будет проповедовать, и человек даже не будет подразумевать, что этот проповедник проповедует иного Иисуса, а не единородного Сына Божьего. Подобных примеров можно привести очень много. Хочу остановить ваше внимание на постановке «Иисус Христос. Суперзвезда». Этой постановке уже несколько десятков лет. Очевидно, что здесь представлен иной Иисус, не библейский, не единородный Сын Божий. Но многие люди верят в такого Иисуса, совсем не подозревая, что это всего лишь вымысел, и их вера тщетна. Мне вспоминаются слова автора одной из популярных телепередач, где также представлен Иисус. Он прямо заявил, что в своих постановках он хочет показать, что Иисус – это миф. Так вот, для того, чтобы показать это людям, он решил превратить Иисуса в юмористический персонаж в своей передаче, над которым постоянно насмехаются и который постоянно попадает в нелепые ситуации. Еще раз, подобных примеров, где наш Господь Иисус Христос представлен иным Иисусом, очень много. Как на телевидении, радио и других средствах массовой информации. Вера в подобных иных Иисусов не принесет человеку ничего хорошего и не даст человеку настоящей спасительной веры. Для того, чтобы человеку получить истинную веру и спасение, ему нужно верить в Иисуса Христа, о котором говорится в Библии.